Глава вторая. Увещание к вниманию относительно слышанного. Стихи с 1 по 4. Уничижение и возвышение Иисуса. Стихи с 5 по 9. Необходимость Его страдальческой смерти. Стихи с 10 по 18. Стих 1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Посему увещание к вниманию относительно слышанного выводится как практическое заключение для читателей из вышесказанного о превосходстве Иисуса Христа пред ангелами по власти и достоинству. К слышанному не только в первой главе, но вообще в проповеди евангельской о спасении. Чтобы не отпасть, ми поте парапиомен, по-славянски «да никогда отпадем», чтобы не пройти мимо совершающегося дела спасения, не лишиться участия в этом спасительном течении, не удалиться от него и не погибнуть. Стих 2. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Через ангелов возвещенное слово, несомненно, закон Моисеев, как яснее упомянуто в 3 главе послания к Галатам. Здесь воспроизводится, очевидно, общее иудейское предание о даровании закона не непосредственно от самого Бога, невидимого и непостижимого, но при посредстве ангелов, так же, как и принятие этого закона состоялось не непосредственно народом, но через Моисея, стоявшего между народом и ангелом. Стих 3. То как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Как мы избежим, то есть того же праведного воздаяния или наказания за преступление и нарушение Нового Завета Божия, данного самим Сыном Божиим, без посредства ангелов и людей? Слышавшими от Него, то есть апостолами и непосредственными учениками Господа. И здесь несколько раз различными усиленными оттенками выражений апостол показывает превосходство Сына Божия пред ангелами и Его дело пред их служением. Так достойно замечания, что возвещенное через ангелов он называет Словом, а проповеданное Господом – спасением. Внешним свидетельством истинности и неприкосновенности ангельского слова являлось почти исключительно мздовоздаяние за его нарушение, тогда как свидетельством истины проповеди Господа были давние знамения и чудеса, показывавшие особую силу и величие нового спасения, отолицем спасений. Стих 4. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святаго по Его воле. При засвидетельствовании от Бога. «Сине пимартирундос тон Феу» по-славянски «сосвидетельствующую Богу». Славянский текст более точно выражает здесь мысль подлинника о тесном взаимодействии Бога с человеком в различных знамениях, разнообразие коих показывало, как велико попечение Божие о полноте воздействия на людей, и как люди будут безответны, если не воспримут столь многоразлично удостоверяемой проповеди. Готовясь доказать, что Иисус Христос есть глава Нового Завета, апостол говорит, что унижение его пред ангелами в страданиях не только не умолило его достоинства, но еще более возвысило и входило в планы божественного домостроительства как спасительнейшее средство освящения всех людей. Стих 5. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Смысл сказанного таков. Нигде в Ветхом Завете не обещается, что будущий мир, то есть царство Мессии, о котором мы говорим теперь, будет покорено ангелом. Но есть одно место, где говорится, что Бог этот новый мир покорит Сыну, который, следовательно, выше ангелов, хотя как будто и был умолен пред ними. соблазн этого достаточно устраняется как последовавшим возвышением Мессии, так и тем, что это умоление открыто Богом и нашло прекраснейшее изображение у псалмопевца Давида, о котором апостол выражается здесь прикровенно «некто негде», чтобы это замечательное свидетельство всем известного и любимого пророка выступало в большей силе и значении. Ближайшим образом сказанное у Давида относится вообще к человеку, каким он долженствовал быть, и, может быть, был на малое время до падения, по первоначальной мысли Божией. Книга Бытия, глава 1, стих 26. Понимая сказанное за пределами прошедшего, надлежит относить слова Давида всецело лишь ко Христу, воспринявшему человечество без греховной заразы, и только потом уже в связи с ним остальному обновленному им человечеству, и то в меньшей степени, в полном его смысле относится только к нему одному. Стих 6. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Стих 7. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». «Немного ты унизил его пред ангелами». Еврейский текст вместо «пред ангелами» имеет «перед божеством» – «элугим», лучше выражая особливую близость отношений человека к Богу и вместе его достоинства. «Немного, малым нечем, брахити, в двойном смысле, или на короткое время, на время земной жизни Иисуса, или в смысле допущения малой, впрочем, тоже временной, разницы в достоинстве, воспринятия человеческой плоти и претерпения страданий и смерти, потом восполнившийся превосходящую славою и честью». Стих 8. «Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Стих 9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Смысл этих стихов в общей связи такой. Бог все подчинил человеку, не оставил ничего непокоренным ему. Однако ныне мы еще не видим, чтобы все было ему покорено. Это потому, что еще увидим в свое время – и именно в лице такого человека, которому в собственном и полном смысле и должны быть приложены настоящие слова псалмопевца, в лице Иисуса. Он и был тот, кого Бог умолил немного пред ангелами, претерпением смерти, но за это же самое претерпение смерти и увенчал высшую славою и честью, даровав не только ему самому всякую власть на небеси и на земли, но и верующим в Него, возвратив истинное человеческое достоинство. Такой оттенок мысли лучше выдержан в славянском тексте, где, приведя слова псалмопевца и установив, что в настоящее время они еще не нашли полного осуществления, апостол, как бы поясняя это и указывая, где и когда ждать этого осуществления, толкует слова Давида в применении к Иисусу. «А умаленного малым, чем от ангел, видимо Иисуса», с особым ударением на последнем слове «Иисуса». Ему, Иисусу, следовательно, покорено все, и если не все еще покорно на самом деле, то лишь потому, что еще не на все пришло свое время. За претерпение смерти. «Диа то пафима ту фанату». Некоторые соединяли с выражением «умоленного», усвояя данному месту тот смысл, что Христос своими страданиями и смертью, или ради страданий и смерти, чтобы претерпеть их за нас, на короткое время был унижен пред ангелами. Другие, и более правильно, соединяют это выражение «за претерпение смерти» с мыслью об увенчании славою и честью Иисуса, так как для подтверждения оной именно мысли служит и следующий, 10 стих. «По благодати Божией вкусить смерть за всех». Здесь выражается та мысль, что вкушение смерти Иисусом Христом было делом любви Божией к падшим людям. Стих 10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо надлежало, как наиболее сообразное с божественной мудростью, любовью и славою Христовую, и как наиболее соответствующее положению падшего человека, чтобы начальник, то есть главный виновник человеческого спасения, достиг цели своего служения роду человеческому через страдания. Для которого все и от которого все». Бог Отец изображается здесь как первооснова и конечная цель всего существующего. При этом условии Он совершенно свободно мог предпринять и действительно предпринял самые лучшие и мудрейшие меры к спасению людей. Славянский текст 10 стиха при сопоставлении с греческим и русским имеет любопытную особенность, открывающую широкое поле для толкований. Эта особенность состоит в выражении «приведшу многие сыны в славу», поставляемом в зависимости от «ему», «подобаши ему», то есть «Богу Отцу», «приведшу» и так далее. Русский текст ставит означенное выражение в винительном падеже, согласуя его, по-видимому, с дальнейшим, «вождя спасения их», «приводящего многих сынов» и так далее. Греческий текст поступает точно так же, хотя, по мнению некоторых, греческий винительный падеж здесь мог быть употреблен вместо дательного, чтобы причастие ближе связать с неопределенным наклонением телиоса и позволяет относить его не к вождю спасения, а тоже к Богу Отцу, о котором речь выше. И то, и другое толкование имеет за себя свои оправдания. Но лучше, кажется, поступить так, как делает русский текст и буквально переводимый греческий. Телиосе – совершить, в смысле сделать совершенным, привести к своей цели, осуществить сообразно намерению. Совершить вождя спасения – значит достигнуть того, что Иисус стал истинным совершителем и виновником спасения всех людей, принеся себя в жертву за них своими страданиями и смертью, и руководя их архигос, идущий впереди предводительствующий, на этом пути спасения. В дальнейших стихах апостол старается обосновать и лучше выяснить мысль о том, почему именно страданиями Господу угодно было совершить наше спасение. Стих 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: ибо пояснительный союз для целого ряда мыслей о том, как страдания Господа сделали Его для нас вождем спасения. Ближайшим образом это «ибо» поясняет также высказываемую далее мысль, почему Господь не стыдится называть нас братьями. Потому что «ибо» и Он, освящающий нас, и мы, освящаемые Им, все от единого. Под единым здесь можно разуметь или Бога Отца, если иметь в виду обожествленную Христом человеческую природу, плодом чего явилось и наше обожествление. Дал верующим власть быть чадами Божьими. Или же под единым разуметь можно Адама, если иметь в виду вочеловечение Божества Христова рождением от Марии Девы, чере общего прародителя всех людей Адама. Впрочем, опять же, приводящего к единому истинному виновнику всего, объединяющегося в Адаме телесным рождением и во Христе духовным. Стих 12. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Особую силу получает приводимый апостолом стих ввиду того, что заимствуется из псалма единодушно всеми признаваемого мессианским, псалма 21. Стих 13. «И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Стихи из пророка Исаии из 8 главы имеют в виду отметить человеческое естество Христа усвоением ему человеческих свойств, молитвенного упования на Бога и преданности Ему как себя, так и всего потомства, в данном случае духовного. Приведя сначала наименование людей братьями Христу, а потом детьми, апостол имеет в виду отметить вообще единство природы Христовой с нашей, тем более что своим вочеловечением Господь не только сделался нашим братом, но как второй Адам и нашим отцом. Стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Причастны плоти и крови – описательное выражение для обозначения человеческой природы. Чтобы уподобиться детям, братьям своим, совершеннее, и вернее избавить их от господствовавшей над ними власти смерти, Господь совершенно так же, как и они, преискреннее, параплесиос, вполне в совершенстве, воспринял их природу, чтобы в ней победить дьявола, виновника греха и смерти. Эта победа состоялась через удовлетворение правды Божией смертью Христовую за грехи людские. То есть дьявол потерпел поражение с той стороны, откуда, по-видимому, всего менее можно было ожидать, из той области, в которой он был «эхон то кратус», иначе говоря, его же оружием. Смерть осталась, по-видимому, по-прежнему, но она сделалась уже не страшна, ибо сама себя поражает, давая умирающим от нее вступать в начало жизни вечной. Стих 15. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». От страха смерти были подвержены рабству, то есть переживали крайне мучительное состояние, находясь под всегдашним страхом смерти, являвшейся единственным господином людей. Стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Стих указывает более глубокое обоснование необходимости вочеловечения Избавителя нашего от смерти. Не ангелы нуждались в избавлении, а люди. Почему и он восприемлет не ангельскую природу, а человеческую, для избавления? Вместо семя Авраамова следовало бы, по-видимому, ожидать употребления апостолом семя Адамова, как вообще человеческое. Авраамово имя предпочитается, потому что это ближе указывало евреям на обетование, данные семени Авраама, которое являлось как бы менее страдавшим от ужасающих последствий греха Адамова и более достойным, чтобы от него заимствовал свое родство с людьми Избавитель людей. Стих 17. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Стих 18. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Чтобы спасти человека страдающего, Избавитель должен был не только воспринять человеческую природу, но и пострадать сам в ней, так сказать, практически изучить страдания человечества. И при том так пострадать, чтобы этих страданий его было достаточно раз навсегда для умилостивления Бога за грехи всего народа. Такие страдания, превосходящие всякое человеческое страдание, и понес Господь, движимый к тому и своим милосердием, и требованиями правды Божией. Милостив и верен первосвященник.